Дорогие мои, мы касаемся самого значительного, самого высокого, можно сказать, и, можно сказать, священного блага. Это и есть духовная наука. Иначе мы не смогли бы продвигаться вперед, потому что человечество должно преодолевать все те препятствия, которые ставятся в эпохе и в данный момент без истинного постижения главных задач этой эпохи невозможно, да, преодолеть и пройти вперед. В этом отношении духовная наука прямо отвечает на все те глобальные вопросы и отвечает правильным образом, разумеется, и прежде всего ставит во главе самое священное познание – это познание Спасителя, но не просто так, а, как мы и говорим, христология. Христология уже содержит мировоззрение, разумеется, за мировоззрением стоит именно источник истины. Но самое главное, дорогие мои, чтобы мы приобщались вы. Первое, изучали вы, разумеется, в чем заключается именно христология, и потом постепенно смогли бы хоть немного воспринять и пережить, и почувствовать, что действительно священно, почувствовать приближение к Спасителю. Приближение к Спасителю говорит о том, что мы какую-то часть дороги прошли правильным образом, и, разумеется, это и есть самое дорогое, что останется у человека, дорогие мои. Все стирается в человеческой жизни. В карме остается только вечное. Я надеюсь, это вам не надо особенно многогранно разъяснять, но это все же надо отметить. Самое значительное – это познать истину. И истина потом делает человека постепенно, делает свободным в ходе постижения истины. Да? А в чем заключается истина, это является очень-очень сложным вопросом. Почему, дорогие мои? Потому что истина, она не стоит, так сказать, грубо говоря, на месте. Истина продвигается вперед, развивается для человеческого сознания, по отношению к человеческому сознанию, разумеется. Истина, она вечна. Да. Дорогие мои, дело в том, что познать истину, как вы видите, оказалось не совсем простым, да? Это очень сложный момент, когда... А что осложняет, я это хотел подчеркнуть, осложняет то, что истина не стоит на месте, то, что было истиной 200 лет назад, 300 лет, сейчас это не является истиной. Вот в этом и вся трудность. И от человека требуется именно конкретное активное соучастие в познании истины, познании той истины, которая преподносится именно в современности, в настоящее время. В настоящее время вы же прекрасно понимаете, католики могут сказать, что мы являемся христианами. Беда как раз в том, что они не являются христианами. Это формальное признание, формальное упоминание его слов и перекрещивание, это не является христианством. Христианство не стоит на месте. Христология все время развивается, потому что со временем мы должны достичь все нового, нового восприятия в мировоззрении Спасителя и в откровении Святого Духа. Об этом мало кто думает, дорогие мои, потому что это является действительно очень сложным вопросом. И духовная наука старается ответить на все эти настоящие вопросы. В чем заключаются настоящие вопросы, да? Первое, что я уже сказал, что является самым священным благом для человека? Ну, пусть ответят. Католики скажут, католическая вера, православные то же самое скажут и так далее. И это есть великое заблуждение всего всеобщего человечества. Так как католическое в свое время было очень актуальным, правдивым и значительным, и это время прошло. Если мы не включим именно прогрессивное развитии именно религиозного сознания, мы очень сильно отстанем, дорогие мои. И в эпохе свободы человечество вообще потеряет Спасителя. Восприятие, инспирации, соприкосновение. То, что Он с нами во все дни до скончания века, это Его сторона. А мы являемся с Ним или с Ним, или нет. Вот в этом есть самая главная задача духовной науки. Мы следуем или нет эволюции, христианской эволюции, христологии. И я все время это подчеркиваю, потому что это является именно самым значительным, то, что человек должен познать. Человек должен познать, что христианское восприятие развивается. И требуется от человека постоянное развитие, участие в эволюции. Он должен чувствовать, что он развивается внутренне по отношению именно к христианству. Христология как таковая, дорогие мои, исходя из этого, никогда не стоит на месте. Через 100 лет христология уже меняется, уже другие требования к человеку. И благо для человека, если он это понимает и старается как-нибудь воспринять все это новое. А это зависит, насколько, вы меня простите, насколько человек чувствует другом своего Спасителя. Насколько является Христос его самым-самым священным, близким человеком, существом, Богом, Сыном Отца Вселенной, насколько он серьезно это воспринимает, настолько и следует его откровениям. Здесь требуется, дорогие мои, самое, не меньше, не больше, как говорится, требуется гениальная вера. Не просто вера, что я вот, я верую, я, конечно, верующий человек, перекрещиватель. Гениальная вера требуется, потому что сейчас мы живем уже, это 21 век, от нас уже требуется восприятие, откровение Святого Духа. Что делать человеку, который верит так ортодоксально, догматически? Вообще не понимает, в чем заключается отношение к Святому Духу. И вообще, христианство ставит две величайшие идеалы, которые мы должны действительно серьезно воспринять и, разумеется, постараться отвечать мировоззренчески тоже. Первое – это происшествие, которое мы все знаем, разумеется, но знание – это одно. А точное восприятие – это совсем другое. Я имею в виду воскресение. Воскресение является самой большой тайной для человека. Почему? Вот есть воскресение, люди празднуют воскресение. Где здесь тайна? Тайна, во-первых, в переживании этого воскресения, это большая тайна, и человек никак не сможет подойти к переживанию воскресения, потому что он должен к этому очень серьезно подготовиться, то есть правильно подготовиться. И второе, дорогие мои, очень трудное понятие, очень распространенное, это святое рождение. Вот человек родился, родители празднуют, радуются. Да. Это не есть Рождество, дорогие мои. Это есть человеческое понимание, человеческое восприятие. И человек отмечает, что он родился человек. Но в религиозном смысле, дорогие мои, когда сопоставляется воскресение и Рождество, значит, от Рождества что-то другое течет. Что-то мы должны серьезно вдуматься в это, а почему они вместе преподносятся. В религиозном отношении Рождество и Воскресение – это две вехи, дорогие мои, которые человек должен очень внимательно продумать и воспринять потом. Рождество, как вы уже понимаете, и в помощь нам дается из Ветхого Завета. Дорогие мои, люди не читают, то есть не хотят вникнуть в то, что написано. Ветхий Завет говорит, прямо говорит, Бог, Отец говорит, я есть. Я есть. И все остальное, это все мои дети, все мои дети. Я есть Бог, Авраама, я есть Бог Исаака, я есть Бог Якова и так далее. И каждого из нас, да, каждого из нас, отношение какое? Чисто человеческое, материальное, вот до этой ступени, низвини, именно религиозное, самое священное празднество. Поэтому человек не переживает ни Рождества, ни Воскресения, а отвечает формально. Поэтому это нисхождение человечества идет неуклонным путем, дорогие мои. Помощь, разумеется, идет от духовной науки, которая разъясняет, что эти две величайшие праздники, праздник Воскресения и праздник сошествия Святого Духа, то есть праздник именно Рождество, мы должны понять, что значит это Рождество говорит о том, что что-то есть в нас бессмертное, вечное, совершенное и прекраснейшее. А так ли отмечают люди именно Рождество? Рождество присвоили, материализировали, и, разумеется, это говорит о том, что очень низкое религиозное состояние. Мы должны понимать, что именно Рождество, это в Рождестве мы отмечаем наше самое священное, высокое, совершенное начало. Начало от Святого Духа. Выход от Святого Духа и рождение на земле от Святого Духа, и, как сам доктор говорит, ничего общего не имеет ни Рождество, ни Воскресение с земными ценностями, с земными происшествиями. А как пышно отмечают, дорогие мои, да, как Рождество, так и другие все, не только эти названные праздники, но все остальные праздники, да. В чем смысл? Человек должен непременно точно характеризовать, точно дефиницировать, в чем заключается именно праздник Рождества, о чем говорит праздник Рождества и о чем говорит праздник Воскресения. Подумайте сами, дорогие мои, если человек смог бы воспринять Воскресение, то это же вечная, величайшая радость. И эта радость больше никуда не уходит. Она живет в человеке и создает вечное блаженство. Мы можем в мгновение, на несколько секунд, схватить это величайшее переживание, душевное переживание, и это тоже большое благо. Но в основном, когда люди неправильно отмечают праздники, они не имеют доступа к правильному переживанию. Это же логично, дорогие мои. Точно, так же точно происходит, дорогие мои, и с великими произведениями в искусстве. Ну и что перед нами есть полотна Леонардо да Винчи и другие шедевры? А ты сам воспринимаешь, ты сам переживаешь эту всю глубину, это мир прекрасного и так далее, да? То же самое, буквально еще без религиозного фанатизма, именно без религиозного фанатизма от нас требуется познание. Познание именно Рождества и познание, разумеется, Воскресения. Я повторяю сейчас эту тему с вами, потому что надо добавить именно эти понятия, эти восприятия и приблизить душевно, дорогие мои. Потому что с чем это связано? Вот мы отмечаем праздник Рождества, потом праздник Пасхи, да? А с чем это связано? Это связано с тем, что человек никак не может достигнуть, преодолеть, это и есть свобода. Вы же прекрасно понимаете, вот ты говоришь, что я переживаю воскресенье, да? А ты чувствуешь себе божественную свободу? Как же без свободного восприятия ты переживаешь высочайшие религиозные происшествия в духовных мирах? И самое главное, мы должны точно разграничить, дорогие мои, как Рождество, так и все остальные христианские величайшие праздники, они не имеют ничего общего с земными происшествиями. Это небесные происшествия. Мы отмечаем Рождество, мы должны отмечать как небесное происшествие. Небесное рождение. Вот и снимается материализм. Небесное воскресение. Не на земле происходящее. Это есть настоящее отношение. Это, разумеется, это требует, именно требует великого восприятия. Да, христианство призывает к тому, чтобы мы имели бы не человеческие восприятия, оно и само и так обидно у человека, а божественное восприятие, исключительное восприятие, возвышающее человеческое сознание до небес. Вот в этом и заключается задача христианских праздников. А когда ты остаешься просто человеком, обыкновенным человеком, и празднуешь на земле материально, и переживаешь эти как материальное благо, это не есть никакое отмечение этих праздников. Да? Я думаю, что беседуя с вами на эту тему, я и чувствую, что вы это хорошо понимаете, дорогие мои. Мы долго, много раз говорили об этом, и это есть самое главное. Мы должны усугубить все это, углубить, возвысить. Это уже заслуга духовной науки. Духовная наука говорит нам, что вы должны пережить весь мир в человеке. А во всем мире вы должны пережить человека. Вот это уже очень высокая идея, огромнейшее требование перед человеком. Это может поставить только величайший посвященный, который именно развивает цель и назначение познания человека. Обратите внимание, наша задача, оказывается, воспринять, что ты, как человек, являешься всей Вселенной. Надо воспринять вот эту колоссально космическую истину. И с другой стороны, что Вселенная, вся Вселенная – это образ самого духовного человека. Эти величайшие задачи ставятся перед человеком, и может это поставить только истинное, действительно реальнейшее христианство. А что делает батюшка? Занимается только тем, чтобы уничижить человеческое сознание. Ты греховный, ты это не поднимай, не смей поднять голову, не смей думать о себе. Это все неправильно. Разумеется, параллельно мы должны и критиковать себя, и точно познавать все наши недостатки, но человек же не только состоит из недостатков, да? Это же оскорбление творения, дорогие мои. Это оскорбление Творца. В конце концов, кто сотворил Бога? Кто сотворил человека? Кто сотворил человека? Разумеется, Троица. И это есть человек, этот грешный человек, если смотреть на человека только как в грешном состоянии. Человек – это универсальнейшее существо. Так надо найти это все. Ради этого, ради этих происков и дается нам духовная наука, которая говорит только об этом, что человек есть макрокосмос, а макрокосмос – это есть человек. Это величайшее познание и границы нашего сознания и познания. Для этого нужны нам именно те мысли, мировоззрения, которые проводят к этим величайшим тайнам и идеалам. Дорогие мои, очень просто говорить, что человек грешный, ну, человек может стать каким-то более-менее хорошим человеком. Да, как раз дело не в этом. Это само собой, разумеется. Но христология, простите меня, Бог, Сын, требует от нас величайшего совершенства, который говорит побеждающему там сесть на престоле моем. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И это есть величайшие требования, дорогие мои, к человеку. Разумеется, христианство соблюдает свободную волю, но с другой стороны подает нам ту идею, которую мы должны в конце концов осуществить. И мы обязаны осуществить. И самое главное, те люди, которые осознают именно задачу человека, они все смогут осуществить все идеалы, возможно, и даже необходимо. И это сможет любой человек из нас. Только он должен захотеть. Разумеется, когда ты хочешь идти этим путем, ты должен пройти этот путь до конца, да? Первое условие, разумеется, это изучение как духовной науки, так и всех шедевров, которые оставлены в живописи, в литературе и в музыке. Это действительно, я всегда это подчеркиваю, потому что я сам, знаете, очень не люблю, когда невежество говорит о религиозных идеях. Это очень неправильно. Ты должен быть образованным, культурным, хорошо знающим шедевр, ты должен носить себе весь этот прекрасный мир. Ну, не обязательно в совершенстве, но что-то же должен знать, да? Нельзя, дорогие мои, не знать пятую симфонию Бетховена, девятую, шестую симфонию. Нельзя, просто нельзя не знать. Вот те, которые достигнут действительно восприятие шестой симфонии, пятой, девятой симфонии, они все согласятся. Это величайшее благо для человека, для души. И в чем заключается здесь большая тайна, которая ортодоксально скрывает от человека? Только через душевное развитие мы подойдем к духовному миру. Не иначе, дорогие мои. Простите меня, если душа убогая, если неразвитая душа, никак не сможет подойти к границе духовного мира. Духовный мир от нас требует величайшего, гениального, как личности, это, я говорю о личности, как, об индивидуальности. Но, дорогие мои, это с другой стороны. Бог от нас ничего такого не требует, то сам не вложил бы. Он все вложил в человека. О чем говорится? Я есть Бог Авраама. Одаривает все. И, разумеется, в Евангелии об этом обильно говорится, дорогие мои. Не только в Евангелии от Иоанна, но и от Матфея, и от Луки, и от Марка. Обильно. Удивительное строение Евангелий. Почему вот, к сожалению, дорогие мои, церковные люди это отрицают и не хотят это показать человеку. О чем говорит Евангелие? Евангелие говорит о величии Бога, о величии человека и о достижении этого величия человеком. Вот это полностью скрывается от человека. Не допускают. Человек грешный, такой, такой, всякой и так далее. Это преступление перед христианством, дорогие мои. Это же первая книга, это же Евангелие. И в Евангелии мы читаем удивительные свершения, которые может совершить человек. Удивительные душевно-духовные победы, которые может достигнуть. Разумеется, благодаря преданности истине, преданности, то есть Святому Духу, и преданности к Спасителю. Я хочу очень сильно подчеркнуть, дорогие мои, пусть не думает ни один человек, что он пока не чувствует любовь ко Христу. Любовь ко Христу существует в каждой душе. Причем бесконечная любовь ко Христу. Просто он пока это не открыл в себе. А это присутствует. Это как колоссальное сокровище, которое находится у тебя, и пока ты не можешь это найти. А для того, чтобы это найти, для этого существуют все эти средства. Это личные именно развитие, личная активность, я хотел сказать. И через эту личную активность ты открываешь удивительное. Оказывается, человек может понять, постичь и осуществить все. Ты должен подойти к этому очень, очень и очень сознательно. Но для этого, разумеется, требуется душевная активность и душевная потребность. Со временем проведение очень сложно относится к человеку. Мы же прекрасно понимаем, дорогие мои, я всегда к этому подхожу. Если ты не хочешь открыть в себе все свои божественные ценности и сокровища, тогда Бог откроет в себе. Да? Что я подразумеваю? Через боль, через страдания, через тяжелые судьбы ты наконец-то преодолеешь материализм. конце концов, из духовной науки мы должны очень хорошо понимать. Преграда, единственная преграда – материализм, который человек должен преодолеть. Материализм в душе, в мировоззрении, в мироощущении, восприятии – это все должно быть преодолено. А как преодолеть? Двумя способами. Или через познание, или через боль. Выбирайте, дорогие мои. У нас нет следующего выбора. Мы или хотим развиваться и через познание достигнуть истины, истины сделать нас свободным, или через колоссальные страдания. Но провидение так вообще судьбу выставило, что в первые годы мы очень много болеем. Очень много болеем. И это предвестие того, что очищается, очищается душа, и потом это все переходит к способности постижения. Но без этого человек не смог бы развиваться. Так мы должны знать, человек – это не только человеческая иерархия. Это мы очень хорошо должны осознать, дорогие мои. Надо себе сказать, что ты не есть только человек. Ты сейчас находишься на определенной стадии, где тебя называют человеком. А следующий этап, когда ты будешь уже ангелом. Тебя уже не будут называть человеком. Ты уже станешь ангелом. Хорошим, совершенным или плохим, но все равно ангелом. Мы же понимаем, мы же помним, что существуют падшие ангелы. Да? Почему они существуют падшие ангелы? И так далее. Одним словом, я хочу сказать, что от человека очень многое зависит. Активность человека все решает. Тем более мировоззрение должно нам помочь. Мировоззрение нам говорит, ты есть не только человеческое существо, но и ты есть Бог, чистейший Бог. Когда говорится, я есть Бог Авраама, тут же, если мы вникнем, говорится, что Авраам есть Бог. Он сын Бога. А сын Бога как может быть не Богом, дорогие мои, да? Это же элементарно. Потом, милосердие, божественное милосердие, ни в чем не обделало нас, дорогие мои. Все абсолютно, все дарует. Царство небесное внутри нас есть. Это колоссальное наследство, которое мы получаем от Спасителя. Который говорит, что побеждающему дам сесть на престоле моем. Значит, ты можешь подняться на престоле еще выше. Тебя ожидает, дорогие мои. Троица ожидает. Это скрывается от... Это скрывает ортодоксальное мировоззрение. В этом именно вражеское отношение к человеку. К сожалению, дорогие мои. Но те, которые действительно хотят верить, хотят развиваться в этом направлении, они уже давно освобождаются от догматического и начинают, прежде всего, начинают изучать все эти великие шедевры, которые оставлены человечеству. Прогремели все величайшие произведения. И как можно не знать, дорогие мои, нельзя, ни за что нельзя. Тогда рождается узость. Именно догматическое отношение. А этому очень сильно способствуют именно ариманские существа. Люцифер все же требует от человека какого-то образования, культуры, высоты. Но ариман полностью порабощает сознание. Он хочет только, чтобы было бы земное и только земное. Приземлить – это идеал аримана. А оторвать от земли – это идеал Люцифера. Середина – это самое значительное, самое прекрасное. И христианская символика имеет величайшую символику, именно которая содержит вообще абсолютно все мировоззрение, которое относится к человеку. Это именно выражается в символе креста. Крест. Как воспринимают люди крест, да? Это не только место, где распяли Спасителя. Крест – это мировоззрение, всеохватывающее, универсальное мировоззрение. И мы должны это понимать и разъяснить себе. Первое. Горизонтальная линия. О чем говорит? Горизонтальная линия говорит, что мы должны развивать земное сознание. Почему? Должны поставить. Почему? Потому что развитие, горизонтальное развитие дарует нам свободу. Свобода на Земле – это самое драгоценное, которое мы приобретаем. Это горизонтальное состояние. А сверху уже мы очень ясно, просто поймем. Сверху идет божественное откровение. Сверху, а снизу, вот то, что касается нижнего, это мы на грузинской группе не сказали. Снизу, то есть с земли, с недр земли поднимаются все металлические силы. Чисто физические металлические силы, начиная от золота, олова и так далее, все эти металлы, которые поднимаются с земли, они в человеке входят и превращаются в душевное качество. Поэтому человек принимает сверху инспирацию и снизу тоже инспирацию. И так соединяется это все вместе в символе креста, и крест выражает универсальное состояние человеческого познания. Познание. И теперь вы посмотрите. Если человек не принимает ничего духовного, то, что он не принимает сверху, значит, у него крест нарушен, дорогие мои. Вот о чем. Символ креста нарушен, потому что он ничего не хочет принять из божественных откровений. А что касается нижнего, да, нижней части креста, это тоже остается без познания. Снизу поднимаются все металлические способности, превращаются в душевные способности, и это рождает у нас внутренние органы. То, что внутренние органы функционируют здоровым, правильным образом, это благодаря инспирации снизу, с недр земли. Так что мы не просто ходим по земле, мы получаем колоссальную инспирацию, силу от земли. Это будет железо или олово или цинк, или любой элемент, который физического как такового вообще не существует ничего, дорогие мои. Мы же очень просто можем представить, а что было до земного развития? Да вообще земли не было. Какое материальное золото существовало? Никакого. Но существовала качественность. Это качество постепенно уплотняется и рождается, как золото, и как другие металлы рождаются, да? Но в основном происхождение всего, абсолютно всего, происхождение только чисто, ну, небесное, духовное. Сверху, с небес подается все, потом создается равновесное состояние, горизонтальное, где человек достигает именно чувства свободы. Эта горизонтальная линия, разумеется, самая благородная, и мы должны это правильно употребить. Не злоупотреблять свободой – это уже задача человека, да? Человеку дается абсолютная свобода, просто он не должен злоупотреблять. И поэтому, когда дается уже сверху инспирация и снизу, с нет до земли дается инспирация, это он должен привести в равновесие. И тогда, вы знаете, равновесие, что когда собирают богатство, собирают металлы, это все патологическое отношение именно инспирации, которая происходит от земли, от нет до земли. Человек – это божественное существо, и это божественное существо выражается в символе креста. И поэтому мы обратили на это внимание, что крест – это самое универсальное, что человек имеет как символ, и он должен осуществить. Мы должны принять все сокровище небесное сверху, снизу и уравновесить в горизонтальной линии. Вот вам и идеальное состояние креста. Так что крест не просто берется в христианском мире. А то, что до этого не было символа креста, это говорит о том, что человек пока не мог стать универсальнейшим существом. Человек пока не все вбирал в себя, и в основном не хватало, разумеется, откровения с небес. Говорится, да, в Ветхом Завете говорится, я есть Бог, но этот Бог есть иерархическое существо. Он есть Бог Исаака, Якова, Авраама и так далее, но это есть ожидание сверхбожественного существа, к который приносит идеальное совершенство, выше которого только Отец Вселенной. Потому и мы очень хорошо знаем, что Троица состоит из Отца, Сына и Святого Духа. Откровение Святого Духа – это мировоззренческое восприятие способностей нашей, откровение всего того, что касается именно знания, а качественность. И что касается любви, это, разумеется, идет от Сына и от человека к Сыну. Духовная наука раскрывает все эти способности, но постепенно и очень серьезно. Поэтому вдумчивое изучение духовной науки постепенно откроет в нас все сокровища мира и всю любовь Спасителя. Окажется, что человек есть самое совершенное существо, которое способно на совершеннейшее отношение к Спасителю. Это мы должны достигнуть этого. К этому мы должны подойти. А для этого, разумеется, для реализации нам дается все. Дается мировоззрение. Сперва мировоззрение Святого Духа. И через постижение, разумеется, этого мировоззрения мы постепенно приобщаемся к Святому Духу, который должен вознести наше сознание до Сына. Так же, как Господь говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Точно так же говорит Святой Дух. Никто не может подойти к Сыну, как только через Меня. Это так, произвольное сочетание слов, но буквально это действительно так и значит. Потому что от нас требуется сознательное отношение, правильно? А это сознательное даруется нам именно от Святого Духа. Люди, которые не хотят принять весть, откровение от Святого Духа, они никогда не смогут подойти к Спасителю. Такая возможность существует. И это мы должны очень-очень глубоко воспринять, дорогие мои. Я почему это говорю? Глубокое восприятие должно довести нас до трагического переживания, когда вы смотрите, что очень много людей не смогут подойти к вратам духовного мира. Они подойдут к вратам пропасти. Это легко устроить им ариманимуцию. И наша задача, дорогие мои, это правильно пройти через эти две пропасти, правильно подойти именно к вратам Спасителя. И как Господь говорит, те, которые стучат, я им открываю. Мы должны постучаться. Так, немного шутливо сказано, но все равно. Да. А ты должен найти дверь. Если ты постучишь, тогда откроют. А если ты не найдешь двери, как ты сможешь постучить? Вот то, что они стучат в люди, они стучат к вратам Аримана Люцифера, и он обильно открывает им эти двери. То есть мы должны осознать весь драматизм эволюции человека. С одной стороны, мы, конечно, говорим так очень, как сказать, очень легко, и радостно даже, что вот есть путь к Спасителю. Но есть путь и ведущий к Люциферу, Ариману. И очень многие люди идут этой дорогой. Так что открывается альтернатива, полная свободная альтернатива. Добавляется именно ужасная свобода чувства. Чувство ужасной свободы, дорогие мои. Человек упивается этой свободой сейчас. Живет как хочу, что хочу. Нет никаких задержаний. И так люди идут неправильным путем. Именно в эпоху абсолютной свободы. И мы должны вслушаться слова доктора, который сказал, что человеку дается абсолютная свобода. Как это он сможет употребить? Злоупотребить или в добре? Это труднейший вопрос для очень многих людей. Потому что люди упиваются этой свободой. И что хотят, то и творят. Поэтому такое огромнейшее безобразие вокруг нас. И у вас, и у нас, и везде, и в Европе, и везде вообще. Человек не смог выстоять. Это огромный вызов. Вот тебе свобода, абсолютная свобода. Что ты можешь с этой свободой сделать? Куда направишь эту свободу? Куда мы должны направить эту свободу? Мы должны достичь в свободе переживания Христа. А Он разве не является свободнейшим существом? Да. И вот мы учимся совершенно другой свободе, дорогие мои. Совершенно другой свободе. Свобода, которая есть божественная, свобода, которая есть бесконечная и бессмертная. А люди хотят ту свободу, которая заканчивается с их смертью, и они не смогут познать ни рождения и ни прохождения врат смерти. Перед человеком стоит величайшая задача. Первое – постичь идею Рождества, и потом постичь идею прохождения врат смерти. Как Рождество, так и смерть не являются физическими явлениями. Это очень трудно понять. Человек думает, что смерть – это земное явление. Никакого земного явления здесь нет. Это чисто сверхчувственное явление. Человек, пройдя врата смерти, он совершенно по-другому воспринимает именно смерть. Именно совсем по-другому воспринимает, исходя из воскресшего сознания. Полностью меняются ценности. И в этом отношении, разумеется, духовная наука вовремя помогает человеку говорить, что наследственность и смерть не земного происхождения, а человек как раз наследственность считает земным явлением, и тем более смерть. Вокруг нас есть смерть. А то, что смерть является метаморфозой вечной жизни, это человек уже не может познать. Разумеется, трудно все это. Для обыкновенного человека это очень трудно, потому что это очень высокий идеал, идеал, который ставится уже перед человеком, и человек уже созрел, дорогие мои. 21 век – это очень серьезный этап нашей человеческой жизни, и от нас требуется действительно очень высокое постижение чего? Человека. С одной стороны, когда мы так просто говорим, что человек есть космос, это очень трудно познать. Все планеты присутствуют в человеке. Все 12 зодиаков присутствуют. Весь звездный мир присутствует. Задача человека конкретно постичь, открыть, познать и воспринять. В этом и задача именно духовной науки. Только духовная наука может провести через эту пропасть познания. Если человек не подойдет к духовной науке, он останется таким же неучим, необразованным и, что самое главное, останется рабом, рабом своего эгоизма. Так что, если мы касаемся действительного постижения человека, то мы должны познать именно, что человек есть вечное существо, и человек есть абсолютнейшее существо. Не только вечная жизнь, но и совершенное, совершенство в жизни. Тогда у нас есть появляется задача, а как открыть себе, что ты есть вечное существо, и что все сокровища мира находятся в тебе. Вот я спрашиваю, дорогие мои, какое мировоззрение способствует к открытию этих двух величайших идеалов? Не существует. Поэтому мы не фанатично относимся к духовной науке. Духовная наука указывает, и с этого и начал, я всегда это подчеркиваю, дорогие мои. Кто есть человек? Как он связан с космосом? И как осуществляется макрокосмическое сознание человека? То есть, как достигнуть познания высших миров? Когда ты познаешь высшие миры, ты становишься высшим существом. Человеку очень трудно понять, что когда ты постигаешь ангела, ты в это мгновение становишься ангелом. В буквальном смысле. Потом ты просто не выдерживаешь эту высоту и спускаешься к десятой иерархии. Но в познании ангела ты полностью ангельское существо. Об этом говорят все эти наши большие святые, начиная от Серафима Саровского, Франциск Ассизский и так далее, Иезус Удивительный и так далее. Все эти величайшие индивидуальности говорят именно о том, идентичность с тем, с чем ты соприкасаешься, идентичность с тем, которого ты видишь. И видишь ангела, ты в это мгновение становишься ангелом. Это говорится, знаете почему? Что ты конкретно восприняли, что человек есть не только человек, что в человеке находятся все девять иерархических существ. Кто ему это может сказать? Материалист это не знает, философ это не знает. Яков Гоме ставит вопросы, заглавие его произведения претенциозные, не может преодолеть, ставить проблему и никак не может охватить и справиться с этим великим идеалом. Почему? Потому что не хватает ясновидческого прозрения. Земное сознание может только довести до всех планет. Все, больше не может. До 12 зодиаков земное сознание не доходит. Для этого нужно раскрыть себе именно божественное сознание. И так далее. Да? А у Якова Гоме даже не было настоящего ясновидческого. Были какие-то прозрения, о которых он не полностью сознавал, и это не помогло. Он не смог развить действительно, развить именно мистическое сознание, как живет человек, пройдя врата смерти. Ни одного слова там нет. А как жил до рождения человек? Ни одного слова. Почему? Не было прозрения, не было постижения. И почему? Потому что у него не было именно ясновидческой способности. Это открывается с 21-го столетия, и к этому приобщается человек благодаря именно познанию. Вот мы, дорогие мои, очень, так сказать, грамотно подходим к этим вопросам. Сперва должно существовать мировоззрение, ясновидческое мировоззрение. Чисто мировоззрение, форма мировоззрения. Когда у нас есть мировоззрение, мы изучаем, мы становимся учениками и приобщаемся к мудрости. Потом, разумеется, потом идет время ожидания. Когда это знание в человеке, в метаморфозе преобразуется в ясновидческую способность. И здесь я хочу очень, очень серьезно подчеркнуть, дорогие мои, любое наше познание истины превратится в ясновидческие способности. Я хотел бы, чтобы эти слова были очень так глубоко восприняты, потому что это рождает огромнейшую радость и энтузиазм в познании, для познания. Мы не просто познаем, мы не просто удовлетворяем нашу любознательность. Нет, мы когда читаем, мы готовимся к ясновидению. Это может только ясновидческая мудрость. Поэтому только духовная наука раскрывает ясновидческие способности. Причем не надо каких-то особенных упражнений, там, медитации. Ты читай, изучай, а потом надо ждать, когда это знание внутри превращается. Дорогие мои, организм, человеческий организм мало понимает именно наука. Я что хочу сказать. Когда мы принимаем любое вещество в пище, да, эту пищу, любую пищу, которую человек принимает, организм превращает именно в душевную пищу. Как это происходит? Это же чистая магия. Это же совершенно неощутимо. Это сверхчувственное явление. И человек – это человек-носитель этого сверхчувственного. Человек принимает физическую пищу, превращает ради здоровья организма, но потом это все передается душевным качеством. Поэтому то, что Земля готовит нам все эти, все металлы, которые готовят, которые мы берем из Земли, в пище, в разные вариации, все это превращается именно в душевные качества. И поэтому душа есть именно божественное существо, которое способно к великим метаморфозам. А почему? Потому что золото – это не просто золото. Это откровение небес. заложены как золото. Это какие градации прошли, когда образовалось золото? Откуда образован? Из мудрости Вселенной. Мудрость самого всего божественного существа вкладывает в недрах земли золото. Это их откровение. Это символ того, что они представляют. И видите, материальное откровение – это чисто божественное качество. И человек это может обратно от золота превратить в божественную мудрость и так далее. Идея для вас уже знакомая, но это великая идея, дорогие мои. Значит, то, что в недрах земли находятся все эти металлы, это все откровение небесных существ в форме материи. Человек способен эту материю превращать в душевную жизнь, и уже, дорогие мои, душа уже передает духовным все эти сокровища. И человек постепенно становится уже ясновидящим. А без этого человек не сможет открыть себе, если это же элементарно. Вот я очень простой пример, очень грубый пример скажу. Если вы не слушаете музыку, у вас слух не развивается. Невозможно. А когда вы слушаете, тогда именно слух развивается, утончается и так далее. Точно то же самое. Если вы не принимаете душевную пищу, душа чахнет. Это надо очень внимательно принять, дорогие мои. Душа ищет пищу. И когда ты не подаешь, душа оставляет человека. Это уже трагедия. Это большие боли. И когда через боль возвратится это состояние, это никто не знает. То есть в Евангелии есть предел, есть граница. Ожидают небесные существа твоего крещения, твоего понимания, а потом, когда проходит время, уже потеряно это время. Так что, величайший символ, который станет перед нами, мы должны понимать именно как сказать, символ развития, совершенного развития, душевного развития человека. Это есть крест, о котором я уже сказал, и это очень важная идея. Мы хорошо должны понимать. Мы должны понимать, что я хочу подчеркнуть, что человек не есть просто человек, он есть символ, носитель креста. И этот крест мы должны очень хорошо воспринять именно в том, что мы должны осуществить небесную мудрость, сокровище земли и перевести это в горизонтальное состояние, чтобы мы почувствовали бы свободу. Вот и как питается именно наша свобода. Питается божественными откровениями сверху, откровениями снизу, и тогда действительно правильное, здоровое развитие именно свободы. Горизонтальное развитие – это то, где очень сильно грешит человек, потому что в горизонтальном он вносит только свой эгоизм. Об эгоизме мы часто говорили, его надо просто уравновесить. Уничтожить это нельзя, потому что ни одно качество не уничтожается. Это очень тяжелая мысль, но это очень сильная мысль, дорогие мои. Вы должны знать, что любой недостаток никуда не уходит от нас. Она в нас находится. Наша душа носит любой недостаток, любой. Начиная от убийства, кончая до самопожертвования. Все качества находятся. Но что самое главное, элементарно, привести это все в равновесие. Когда мы говорим, человек есть эгоист, это очень обобщенное слово. В эгоизме можно втиснуть все эти недостатки, которые знает человек. О других и о себе тоже. Но дело не в этом же. Мы понимаем, что в человеке вложили все. Если этого не было, тогда мы сказали бы Богу, как? Ты не вложил в нас познание зла. А вот мы не знаем, что такое зло. Это было бы совершенно одностороннее состояние души человека. А в человеке все вложено. Все цвета несчастья, все цвета радости и все цвета блаженства. Все находится в душе. Это есть творчество Троицы. Творчество небесных существ. Очень сильно подчеркивает доктор. Божественные небесные иерархические существа собрались вместе и советовали, как нам создать нечто, которое выражает всю нашу сущность, всех нас вместе, и сообразили создать человека, о чем мы иногда говорим и подчеркиваем. Так, дорогие мои, если эта мысль нам нравится, то мы должны и конкретно это постичь. Для конкретики дается именно всеохватывающее мировоззрение. У нас нет никакого фанатичного отношения к духовной науке. Потому что мы говорим, пожалуйста, назовите мировоззрение, которое описывает нам, как живет ангел. Назовите. Ни одного не существует. А как живут дух и солнце? Откуда они знают? Никакому философу не приснится, как живут духи воли. Или, и так далее, перечитать, да? Они вообще не знают. Даже до отрицания этого они доходят. А что касается, разумеется, что касается, что делал человек до своей этой инкарнации, это уже сказка из сказок, да? Человек прожил очень много земных жизней. И это все находится в человеке. Никуда не уходит это все. Как мы говорим, вся мудрость Вселенной, вся эволюция Земли, Вселенной, Солнечной системы, все находится в человеке. И мы не сможем сказать божественному творчеству, что что-то чем-то, в чем-то обделывает нас, что-то у нас нет. Все у нас есть абсолютно. Это и самое благородное отношение к человеку, самая благородная оценка, что главное, реальная и истинная оценка. Никакого высокомерия здесь нет. Человек есть Бог, божественное существо. И носитель всех божественных тайн. Это, дорогие мои, все мистики воспринимали, но там, что не хватало, я все время подчеркиваю, и я надеюсь, что вы, пока я скажу, вы сами запомните. Что не хватало? Они все воспринимали именно божественное творчество, но они не доходили до переживания идентичности. Это есть достояние 21-го столетия. Если сейчас ты церковному человеку скажешь об идентичности, то пошлют куда надо или куда не надо. А почему-то это очень серьезно, мы сравниваем. Правильная оценка человека – это самое значительное, что принес нам антропос София. Потом называется прекрасно. Человеческая мудрость. Этого не было. Не было величия, но из мировоззрения величия человека. И это уже заполнено. Кажется, что человек видит божественных существ, воспринимает, восторгается, находится в экстазе. Но не было именно личного постижения своего бессмертного переживания. Мы всегда приходим к этому, потому что это, в этом нуждается сейчас человечество, дорогие мои. В чем нуждается? Человеку надо сказать, что ты божественное существо. У тебя есть, то есть нет никаких недостатков. Все у тебя есть. Весь ад, весь рай, и вся земная жизнь. Более того, все земные существа, все подземные существа и все небесные существа находятся в душе человека. Вот это и есть антропософия. Если скажут, а ну покажи, что ты правильно. Мы говорим, существует именно как достигнуть познания высших миров. Это же элементарно. Даже самолеты не могут в одно мгновение покрыть все пространство. Да? Нужно время. Если ты хочешь достичь, именно познать, надо идти в эту сторону. Но самое главное, мы отвечаем более не менее конкретно. Осуществление, разумеется, не создается. Ясновидческое прозрение наступит только через 500 лет приблизительно. До этого мы будем инкарнироваться и совершенствоваться, развивать все эти способности. Но через 500 лет приблизительно, разумеется, где-то в 8-е тысячелетие человечество поднимется уже до уровня ангела. Это кто знает? Это никто не знает, кроме посвященных. А чтобы доказать, невозможно что-либо доказать. Я спрашиваю, докажи мне, что шестая симфония есть хорошая музыка. Чем докажешь? Никак не докажешь. Самое большее, ты скажешь, что открой уши и услышишь, что там. А если уши не слушают, не воспринимают, как докажешь? Человек сам должен постичь. И в этом великая заслуга именно духовной науки, которая раскрывает все эти величайшие способности. Я почему говорю, чтобы никто не подумал бы, что мы так свободно и легко относимся к духовной науке. Легковесно. Нет. Это грандиозное мировоззрение, которое требует большой серьезности, усидчивости и времени. У нас есть великая инкарнация, дорогие мои. Время изучения духовной науки. Постарайтесь не пропустить эту инкарнацию. Такой возможности, а может быть, и не будет потом. Об этом доктор говорит. У нас сейчас есть такая удивительная, уникальнейшая возможность изучить духовную науку. И время есть, и уже литература тоже есть. В интернете уже все есть. Вот Марина сказала, что там пересняла что-то, перевела. Все есть уже. Вы представляете, все произведения доктора находятся уже в интернете. Это сказка для нас. Мы искали эти произведения доктора. А сейчас абсолютно все есть. И человек не подходит. Значит, дело не в том, что существовало или нет, а у человека есть желание или нет. Сейчас проверяется каждый человек. Вот, пожалуйста, вся мудрость мира лежит. В литературе уже, в книгах, в лекциях. Подойди, изучи. Найди свое божественное происхождение сам, лично. Но без мудрости это никак невозможно. Поэтому я всегда подхожу к этому удивительнейшей, дорогие мои, характеристика в Евангелии об утешителе. Наставить вас на всякую истину. И причем, говорится, от меня возьмет и вам принесет эту мудрость. Дается абсолютно все и проверяется, насколько мы пробуждены, дорогие мои. Насколько у нас появляется конкретная жажда изучить именно истину о небесных мирах, о небесных существах. Здесь проявляется именно, насколько мы пробуждены к этому, насколько мы пробуждены к этому, насколько мы способны именно воспринять небесную весть. Когда в общем говорится, такие слова, которые еще надо осуществить, дорогие мои. Это то, что мы должны в человеке познать мир. Невозможно это. Вот духовная наука конкретно характеризует человеческий состав, человеческую мудрость, и мы здесь видим, что да, в человеке, оказывается, находится вся Вселенная. Это конкретика, в этом заслуга духовной науки. Не в общих словах, а совершенно конкретно. Тогда мы подходим к тому, чтобы познать мир в человеке. Это очень просто сказать. Осуществить через 30-40 лет возможно. Человек – это богатейшее существо. Все находится. И постепенно мы доходим до того, что человек действительно на все реагирует. Потому что все в нем находится. Это тоже мы можем подвести к евангельским словам. Троица все вложила в человека, абсолютно все. Ни в чем мы не имеем недостатка. Теперь настало великое время, дорогие мои. Время Евангелия закончено. Евангелие сказало самое главное и внушило самое главное, что человек есть носитель всей мудрости Вселенной. Наступает вторая великая эпоха. Откройте все это конкретно. Здесь Евангелие уже не помогут. Потому что Евангелие не поможет, если мы не приобщаемся к откровению именно Утешителя. Это же элементарно, дорогие мои, вы же прекрасно понимаете. Одно дело, когда нам говорится, что вы боги, а мы спрашиваем, а как это воспринять? И вот вам подается духовная наука. А иначе никак невозможно. Останешься дилетантом, неучен, и идешь в неправильную сторону. Так что самое дорогое, дорогие мои, самое значительное, мы должны очень глубоко воспринять весть из небесных миров и весть из недр земли. Создается величайшая констелляция. И человек по-другому начинает ценить, в чем заключается идеал креста. Это все наше мировоззрение. Все, которое объемлет и прошлое, и настоящее, и будущее. В горизонтальном линии вообще собирается все, то, что исходит с небес и от недр земли. Но обратите внимание, это очень трудный вопрос. Металлы мы должны превратить сперва чисто физически превратить именно как пищу для организма, и потом превращается это все в душевные качества. Золото будет лежать как золото на веки вечные. Этот человек должен подойти и принести метаморфозу. Потому и человек является величайшим символом именно метаморфозы. А когда мы говорим конкретно, в чем это заключается, это уже, разумеется, этюды, какие-то познания из духовной науки. Конкретное познание говорит о том, что говорит, во-первых, о прозрении всего этого. Человек, если сказать, что твои внутренние органы, все зависит от недр земли, очень трудно поверить. Очень трудно. Но только в духовной науке мы начинаем находить именно те значительные, самые значительные уголки мудрости, которые постепенно удовлетворяют нашу любознательность и рождают великий вопрос, как достигнуть этого познания самостоятельно. Значит, суммируя всю нашу беседу, и всегда, дорогие мои, мы суммируем таким образом. Есть космическая мудрость. Есть величайший символ этой космической мудрости. Это человек. Человек должен раскрыть или космическую мудрость, или человека. И следующий вопрос, разумеется, а как это достигается? Прямо. Задача, как достигнуть познания высших миров. Только этим путем мы можем раскрыть в себе божественное. Блаженство души человека достигается через глубочайшее познание истины. Но если человек не хочет проявить именно искание мудрости, ну это уже это лень, которая непростительна для человека. Со временем, дорогие мои, мы подойдем к следующей ступени. Но эта ступень самая значительная, дорогие мои, самая сладкая, самая удивительная, благороднейшая, потому что мы здесь постигаем свою ценность, свою возможность, что мы можем познать великую тайну мира, тайну Вселенной и тайну небесных существ. В конце концов, мы через эту мудрость раскрываем в себе одну величайшую, то, что есть у нас в душе, это есть отношение, наше отношение к Спасителю. Дорогие мои, мы на земле живем ради того, чтобы раскрыть в себе познание Спасителя. Это есть самая высокая цель и самая высокая задача. От этого уходят все. Уходят, прежде всего, церковные люди. Как ты смеешь постичь и познать высочайшее божественное существо? Почему ставится такой вопрос, мы должны очень точно знать. Потому что человека уже отринули от небес. Ты являешься земным существом, ты прах, к праху идешь. А человеку нельзя так говорить, потому что человек есть самое-самое благороднейшее и самое совершеннейшее существо. Но это только слова, если не подкрепляется именно мудростью, как достигнуть всего этого. Мы всегда сразу навстречу критике, мы с ним представляем, а мы знаем, как раскрываются все эти божественные способности человека. И тогда действительно только духовная наука оправдывает слова Спасителя, дорогие мои. Обратите на это внимание. Это огромнейший пробел церковных людей. Для них Евангелие одно, а человеческое сознание совершенно другое. Между ними пропасть. Никак не соединяется. А Евангелие существует для того, чтобы открыть человеку величие именно человека. И это как раз скрывается верующим людям. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Я еще помню, мой педагог по дирижированию говорил, сколько разве возможно в одной жизни этот идеал осуществить? Значит, существует много инкарнаций. Он тогда очень деликатно говорит, это первый откровенный разговор. Да. Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Отец Небесный, не ангел, не архангел, а Отец Небесный. Подумайте об этом. Как? Каким образом? Одной жизни не хватит. А как прекрасно говорится в Евангелии, небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Значит, будьте совершенны, как совершенный Отец. Это осуществимые слова. А кто является осуществителем? Утешитель. И когда человек не хочет принять утешителя, в сущности он отказывается от человеческого достоинства, от эволюции, от божественной будущности своей. Так что, дорогие мои, только в духовной науке мы знакомимся с величием человека, с истинным происхождением и реальнейшим происхождением человека, и как человек возвращается своим истоком, своим божественным истоком. Как достигается все это? Обратите, самое универсальное мировоззрение, и это есть именно духовная наука. Значит, у нас никакого фанатизма нет по отношению к духовной науке. Мы совершенно трезво, серьезно, но бескомпромиссно оцениваем значение духовной науки. Почему мне приходится так много говорить об этом, чтобы, потому что это очень трудно, чтобы растормошить душу человека, чтобы пробудить в нем желание постичь, развиваться, достигнуть истинного познания человека, мира, и что самое главное, разумеется, Спасителя. Спаситель от нас требует непосредственного, индивидуального постижения его величия, его совершенства. Значит, мы должны соприкоснуться с этой удивительной идеей, дорогие мои. Так что, когда мы слышим из Евангелия слова, я очень хотел бы, дорогие мои, чтобы вы очень, как сказать, реальнейшее воспринять. Все те слова, которые в Евангелии находятся, они только пророчествуют, что человек это сможет, да, что человек это может. И когда наступает время осуществления, вот это мы должны очень хорошо увидеть. Пробуждается душа к этому или нет? Это тоже другой вопрос. Я никого не хочу ни пугать, ни другое, но скажу, если человек не хочет через познание совершенствоваться, то судьба обеспечит и ускорит это развитие через очень большие трагические переживания на Земле. Это будет боль или душевные какие-то трагические отношения. Это все зависит от человека. Чем больше мы будем активными в познании истины, тем сильнее мы будем развиваться и уже не подступят к нам эти неположительные моменты жизни. Так что, дорогие мои, если сказать, в чем суть человека? Первое. Человек – носитель всей Божественной Троицы. Никакого исключения. Все находится в человеке. Тогда ставится следующий вопрос. А как достигнуть всего этого? Как это раскрыть? Если это не сказка, не фантазия, не гротеск, да? Мы можем ответить, да, мы имеем духовную науку, которая раскрывает все эти способности. Но это очень долгий путь. Сперва мы должны достигнуть имагинации, да? Это очень долгий путь. Раскрыть полностью имагинативное сознание, образное сознание. Помогает, разумеется, художественное образование. Очень помогает. Потому что художественное вообще занимается образом. Говорится о том, что существует имагинация, инспирация и интуиция. В чем суть этих слов, вы знаете. И поэтому мы скажем, что раскрывается это только через духовную науку. Пожалуйста, пусть расскажет мне, как раскрыть инспиративное сознание, инспиративное познание. Каким путем? Не существует, никакой пути нет для этого. Только духовная наука. Медитация и изучение духовной литературы. В сочетании изучения и в медитации уже ускоряется развитие человека. Цель, разумеется, самая высочайшая у человека – это цель раскрыть себе абсолютное отношение к Спасителю, к Святому Духу, и только потом к Небесному Отцу. Не останется ни один человек, который не пройдет этот путь, но разные темпы, разные ускорения существуют, разумеется. Милость, божественная милость именно заключается в том, что он будет спасать всех, абсолютно всех. Разница? Одни быстрее пройдут этот путь, другие разными трудностями, но Бог не оставит никого, дорогие мои. Мы не можем сказать, что вот Бог ко мне не милостив. Ни один человек не может это сказать. Но это милость чревато большими трудностями, разумеется. Дорогие мои, мы хотим сказать, что, так сказать, короче сказать, существует небесный божественный мир. Этот божественный мир полностью отражается в человеческой душевной жизни. И потом третье, непременно, третье условие, как достигается познание высших миров. Все у нас есть. И все зависит от вас, дорогие мои. От вашей активности. Я прямо скажу, от вашей любви к Спасителю. Это не значит, что у человека нет любви, но если эта любовь открывается, пробуждается, то прежде всего ищет, как осуществить эту божественную любовь к Спасителю. Все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, но я уже приблизительно все сказал, что хотел сегодня сказать. И в особенности я хотел бы обратить внимание на великий символ креста. Крест – это символ нашего вечного познания и вечного осуществления именно всех идеалов. Потому что сверху небесный мир, снизу все эти металлические залежи и в середине горизонтальная линия, линия свободы. Если человек, посмотрите, если человек не имеет сверху инспирации, эта горизонтальная линия будет свободной, но это анархическая, это люциферская свобода будет, да? Понимаете? Поэтому особенно очень, как сказать, гармонично мы сказали, что сверху, снизу, И горизонтальная линия соединяет уже самый значительный символ нашего познания, нашего совершенства. И это надо учесть. И человеку надо сказать, если ты не принимаешь инспирацию сверху, значит, балка креста у тебя не на месте, верхняя балка отсутствует. И так далее, да? Поэтому крест – это есть величайший символ познания, и сегодня мы раскрыли сущность, эзотерическую сущность этого великого, величайшего символа. Так что всего вам наилучшего, дорогие мои. Всего вам хорошего, здоровья желаю и так далее, и так далее.